Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет – это трагическая гибель команды «Локомотив», которая произошла в ходе аварии самолета Як-42. И сюжет этот заинтересовал по нескольким причинам. Во-первых, конечно, хоккейные команды и вообще какие-то такие вот крупные спортивные команды разбиваются так первым составом нечасто. Но последний раз, который мне приходит на память, это гибель там команды «Пахтакор», которая произошла, что, по-моему, там в 66-м году или где-то в это время. Так что это событие достаточно редкое. Во-вторых, это произошло все-таки на советском самолете Як-42, который отличается известной надежностью с точки зрения именно, так сказать, планера, пилотирования и так далее. Аварии с ним вроде бы были и раньше, так сказать, случались, в том числе и по техническим причинам, но это было, так сказать, достаточно давно, а с тех пор он в течение более 40 лет эксплуатируется и, в общем, показал себя достаточно надежной машиной. Поэтому то, что авария произошла здесь, причем при каких-то странных обстоятельствах, когда при хорошей погоде, так сказать, при качественном топливе, естественно, при соответствующем контроле самолета, коль скоро это такой необычный спецрейс, происходит авария на взлете, причем по каким-то причинам самолет выбегает за, так сказать, посадочную площадку, вернее, за разгонную полосу и около 400 метров совершает разбег по траве, это уже само по себе вещь достаточно странная. Хочу обратить внимание, что залезть на 400 метров, как вот были данные, за взлетно-посадочную полосу, то есть уже за границу бетона, да, это, конечно, изрядная дистанция. Это не 40 метров, это не чуть-чуть выехал и коснулся. Вообще, все, кто когда-либо летал самолетами, они знают, что самолет, в общем-то, взлетает с бетонной части разгонной полосы. Тем более, такой самолет, как Як-40, Як-42, который вообще-то предназначен для укороченного взлета и предназначен, причем, в том числе и для старта с грунтовых полос. Он таким и создавался, вообще-то. И поэтому, ну, во всяком случае, он может...
40-й был.
Як-40-й был.
А это 42-й.
42-й, ну, я не знаю, я просто предполагаю, что они близки друг к другу, и поэтому, может быть, так сказать, определенными возможностями с этой точки зрения не обладают. Вот. Во всяком случае, когда выясняется, что этого разбега ему не хватает для самолета, по идее, с укороченным самим разбегом, то встает вопрос, а как так получилось, что он начал стартовать с середины разгонной полосы? Вот этот вот самый главный вопрос, он почему-то никак не освечивается и не задается. Ведь полоса для Ярославского аэродрома, ну, достаточно длинная. Насколько мне там было известно, там где-то порядка полутора километров.
Больше трех километров. Там очень хорошая полоса.
Больше 3 километров. То есть это позволяет принимать на самом деле лайнеры вплоть до Boeing 747, так сказать, такого вот масштаба. Насколько также было известно из комментариев, что Яку-40 вообще-то для взлета достаточно 800 метров. Вот. Сравнить 800 метров и 3 километра, и становится как-то непонятным, почему он вдруг начинает стартовать не с начала полосы, а, так сказать, где-то с хвоста ее, причем явно чуть ли не впритык к окончанию, и залезает на грунтовую часть аэродрома, что само по себе уже небезопасно, и после этого взлетает так, что, так сказать, сталкивается там с наружными сооружениями и, соответственно, терпит катастрофу. То есть вот причина такого подхода, она оставалась неизвестной и остается неизвестной, и причем количество фантастических версий, которые при этом параллельно выдвигаются, как то пилоты забыли снять самолет с ручника. И вообще каждый, кто видел взлет самолета, помнит, что он набирает, так сказать, обороты, стоя именно на ручнике, причем любой самолет. И, в общем-то, когда его с ручника спускают, он начинает, так сказать, резко брать разбег. То есть это одна из частей технологических операций. На ней нельзя просто так оставить самолет и взять и совершить, так сказать, разбег. Не говоря уже о том, что и саму по себе вот начальную, так сказать, мощность двигатели набирают все-таки стоя перед, так сказать, взлетом, а не уже непосредственно там в процессе рулежки, потому что иначе этой бы полосы и 800 метров ему не хватило, пока бы он разогнался там до нужной скорости. То есть, в общем, короче говоря, с такой складывается впечатление, что подлинные причины катастрофы, они на самом деле утаиваются. И, в общем-то, по понятной причине, потому что день отлета команды совпал с очередным форумом, тусовкой, на которой должен был присутствовать президент Медведев. И, видимо, поэтому на аэродроме принимались какие-то такие меры безопасности, которые уже запрещали и взлетать, и подниматься любым самолетом. Вот что, собственно, и послужило, видимо, весомой причиной для катастрофы.
Ну, так у нас передача на самом деле. Я первым делом хотел бы, конечно, искренне соболезнования друзьям и родственникам погибших и, так сказать, любителям хоккея, для которых это были как члены семьи. Они их воспринимают, потому что они их видят на экране, они знают их биографию, они... То есть это люди, с которыми ты так как популярный артист, а это человек с ними психологически сближается до такой степени, что он воспринимает его как родного, так сказать. И, конечно, для многих это колоссальная трагедия. Значит, причем при том, опять же, потому что передача на самом деле, надо понимать, что ту истерию, которую устроили средства массовой информации на протяжении, так сказать, целых полутора недель, говоря исключительно об этом и показывая печальные лица первых лиц государства, которые там, играя желваками, произносили какие-то сочувственные фразы или там, что не обеспечить тут деньгами, квартирами, там, не знаю чего, и всячески в этот процесс были задействованы, были, по выражению, так сказать, известных нарциссистов, присутствовали, так сказать, на каждой свадьбе как жених и на каждых похоронах как покойник. И надо понимать, что здесь политический цинизм, который проявили первые лица государства, он носит просто запредельный характер. То есть люди откровенно, я имею в виду питерских, пиарились, так сказать, на столь печальном событии, независимо от того, причастны они были или нет. Вот, так, значит, так как оно получилось значимое, то видно было, что была дана команда это показывать и показывать вот в таком вот размере, вот в таком вот ракурсе. Что, вот, на мой взгляд, было просто каким-то, какой-то пляской на костях, абсолютно недостойно и плохо. Что же говорит о технической стороне? Моя мама покойная работала в свое время в КБ Яковлева и была причастна к работе над Як-42, и поэтому, когда была авария 71 года, я достоверно из ее рассказов знал, что причина этой аварии была выявлена. Та червячная передача, которой управлялся руль высоты, включала в себя вот ту, вот, собственно, червячную часть, которая вращается, она была сделана из латуни вместо какой-то легированной стали, которая бы выполняла большее количество спусков, подъемов. И по этой причине она подизносилась и произошла авария. Это была действительно техническая причина, она была вскрыта. И я так думаю, у меня нет оснований как бы иначе предполагать, что на всех самолетах данной марки Як-42 вот эта латунная деталь была заменена на соответствующую из легированной стали. И я так, хотя внешние аварии, так сказать, в этом плане похожи. То есть отсутствие или плохая работа руля высоты, его заклинка, его могла быть причиной такой аварии, так сказать, по самому по себе. Это первое, что приходит на голову, потому что он падал единственный раз за всю свою историю по технической причине. И причина была в этом. Вот именно эта латунная деталь послужила.
Но все-таки с тех пор прошло 40 лет.
С тех пор прошло много лет, и тогда были сделаны выводы и заменено. По крайней мере, мама мне
больше они не падали.
Да, мама мне так говорила, что, конечно, все КБ стояло на ушах, и, так сказать, соответственно, серийный завод, который выпускал, и все было заменено. Но тем не менее, чисто по формальным признакам это похоже. И я не могу об этом не сказать, потому как времени прошло много, и я в интернете встречал о том, что вот они ни разу не падали, так эти нет, падали.
И, ну, да. Этот Як был выпущен в 93-м году, так что уже
всего этого. Все это понимаю, но тем не менее у нас передача на самом деле. Мы не можем как бы, так сказать, рассматривать только одну версию, потому что она вот из каких-то соображений кому-то нравится, а кому-то не нравится. Мы говорим о всех версиях, и вот это вот, к сожалению, техническая сторона в принципе могла быть, но маловероятно. Что же касается второй версии, которую ты озвучил, о том, что он слетал с укороченным вариантом, пугающе зияет информационная дырка в этом вопросе. То есть обсуждение тормозов сколько угодно. И обсуждается, появляется на телевизоре, авиационная комиссия говорит, нет, это невозможно, или говорят, как кто-то говорит, появляется на экране человек, говорит, да, это возможно. Это все так. Некачественное топливо. Тема обсуждается, вот показывают, вот пробирку взяли, вот пробирку повезли, вот человек в белом халате проверил топливо, вот было подозрение, что плохое, выяснилось, что он хорошее, обсуждается, показывается, делается.
Угу.
Те же самые черные ящики, которые фиксируют закрылки.
Угу.
Закрылки были в нужном размере выпущены, двигатели работали в рабочем режиме, который нужное количество оборотов. Вообще замер тяги двигателей в авиации, реактивных двигателей, проблема очень сложная.
Угу.
Если говорить точно, вот в каких-то режимах переходных, нестабильном режиме, когда он рассчитывается по аэродинамике самолета, насколько он сопротивляется, где можно посчитать тягу двигателя и сказать, что вот он летит в стабильном режиме, если сопротивление воздуха в аэродинамической трубе вот такая, значит тяга двигателя вот такая.
Угу.
Что неприменимо, например, для истребителей или для самолетов на взлете или на посадке, где меняется скорость, где меняются вихревые потоки.
Угу.
Соответственно, там другие несколько аэродинамические правила. И определить тягу двигателей можно по каким-то косвенным причинам, встраивая как всякие тензодатчики в их крепеж, там, ну или какое-то немножко столоверчение. То есть оно вроде показывает правду, но так с великой погрешностью. Поэтому замеры тяги двигателей до конца проблема, если это не на стенде, конечно, где можно каким-то динамометром померить, то в самолете она меряется плохо. Это известно. Но известно, что если двигатель работает без сбоев, без вибрации и набрал нужное количество оборотов, то тяга двигателя, она, в общем-то, известна.
Ну да.
Она определяется на стендах, и если такая скорость, обороты фиксируются черными ящиками, и они видны пилотам. Если пилоты видят, что тяга двигателей нормальная, а она, скорее всего, была нормальной, иначе они бы ни за что не стали стартовать. Обороты нормальные. Значит, двигатели работали, б, выдавали ту тягу, которая соответствует данным оборотам. Если нет хлопков, нет помпажа, нет каких-то там возгораний, изменений температуры, то, скорее всего, с вероятностью 99% тяга именно та, которая является штатной.
Угу.
Штатный. Если получается, что разгон не самой тяжелой машины, она не была перегружена, и центровка была нормальная, как выяснилось. Эта проблема обсуждались широко в прессе. В первом салоне сидело всего лишь руководство команды, команда сидела во втором салоне, и груз был во втором салоне. То есть никакой центровки, что перегружен нос, а такое предположение высказывалось, такой центровки не было. Не было. Это говорит о том, что действительно проблема была именно с разгоном. Именно с разгоном. И те предположения жителей Ярославля, которые, так сказать, кошмарили власти, говорили в интернете о том, что из-за обилия литерных рейсов и занятости полосы на съезд форум, полоса была сильно укорочена, и разгон состоялся не с начала полосы, а где-то в ее оконечной части, получает черную дыру. Никто не говорит. Вот топливо рассказали, двигатели рассказали, топливо рассказали, закрылки рассказали, центровку рассказали. Сколько разгонялся, не говорят. Ну, не говорят. Вот никто не говорит, что он разгонялся там за 300 метров до конца полосы. Или 3 километра. Ну, нет разговора ни опровержений, ни объяснений, ни официальных заключений. Хотя версия, кажется, ну, скажите, ребят, ну что вы там в Ярославле напутали? Он разгонялся, проехал 1.5 километра или 2 километра, и после этого начал отрыв. Ну, казалось бы, ответь на этот вопрос.
Ну, да, да.
Этого ответа просто нет. А так как мы знаем нашу систему телевидения, которая работает по системе умолчания, и если они о чем-то молчат, то, значит, что-то украли.
Ну, да.
Как бы вот привыкли к этому.
Значит, собака зарыта именно здесь.
Да, собака порылась, как нынче молодежь выражается, собака порылась именно в этом месте.
Да.
Именно в этом месте. И когда об этом молчат, несмотря на то, что в интернете задают этот вопрос с регулярностью, и не говорят. Потому что, ну, сказать напрямую, а есть официальный документ, ну, сложновато. Молчат. Получается ситуация, что все-таки украли. Значит, получается, что разгон-то был не по полной полосе, а укороченный вариант. И
причем сильно укороченный.
Сильно укороченный. И здесь, получается, вина первого лица государства господина Медведева и организаторов форума моральная, моральная, я не говорю о юридической стороне вопроса, моральная присутствует. И как же тогда вот эти покаянные, смиренные рожи, так сказать, которые они демонстрируют нам на экране телевизора, занимая все эфирное время, показывая, как они сопереживают хоккеистам, как они переживают о хоккее вообще, и о родственниках, ну просто вообще слезами облились. Вот это вранье показывает то, что распад личности, который начался у людей, которые находятся у власти, он происходит не по причине традиционной, алкоголизм, там, психоз, там, еще. А он происходит из-за безнаказанности и того, что так, вот, моральные какие-то, даже самые элементарные чувства, которые зачастую и не надо было скрывать. Но они уже врут. И уже врут, даже когда есть какое-то мельчайшее подозрение, что это какой-то может быть ущерб их задницы, сидящей в мягком кресле, они начинают врать, 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 врать. А когда эта врать накручивается, как кишки на пику, то больно всему обществу, потому что эта ложь, она сегодня проявилась в теплоходе «Булгария», завтра в аварии Як-42, послезавтра Курск, потом сломалась гидроэлектростанция, потом взорвалось что-то, потом выяснилось, что, так сказать, не закупается у нас нужное количество военного оборудования для того, чтобы обеспечить национальную безопасность страны. Деньги уходят не туда, куда надо, так сказать, и разворовываются на всех углах, что их даже завести в страну нельзя. Значит, и экономика из-за этого трещит по швам. И далее, 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 далее. Здравоохранение, образование. И конца и края нет. Вот когда это вранье, поражает вот подобные вещи. И здесь, как в капле воды, мы видим ту же самую безнравственность, мы видим то же самое ханжество, мы видим то же самое уход от ответственности, причем прикрытый полностью средствами массовой информации, прокуратурой, авиационным комитетом в данном случае и прочее, прочее, прочее. Ну, тупиковая ветвь развития человечества. Питерский это тупиковая ветвь развития человечества. Ничего хорошего с ними произойти не может. Этих людей надо убирать от руководства страны как можно быстрее. Любой, не только месяц, любой день пребывания этих людей у власти приносит урон каждому из нас и в большом объеме. Вот это требуется осознавать, потому что передача на самом деле именно об этом, так сказать, говорит. Если у кого-то есть аргументы, у нас есть форум. Покажите. Покажите, что эти люди делают позитивное. Тот объем негатива, который они производят, он виден всем абсолютно. От того, что это скрывает телевидение, от того, что это прикрывает прокуратура, существо вопроса не меняется. Ущерб есть, и он велик.
Ну, нетрудно заметить, что та территория, на которой находится Питерский, сразу же она автоматически превращается в какую-то зону бедствия. Вот мы много раз это видели на автомобильных пробках, которые они провоцируют в Москве, потому что надо понимать, что, да, когда, например, Путин выезжает из Внуково 2 по направлению, так сказать, к своей там даче, то вся дорога от Путина, от Внуково до Москвы, она просто очищается от автомобилей.
Это значит, у людей крадут их время, их бензин, их здоровье, их деловые встречи, их любовные свидания, их образование, потому что человек
только возможно.
Если вы видите яму на дороге, у вас украли. Значит, не только то, что вы разбили подвеску на этой дороге, это само собой. Это вам видно. Но за эту яму на дороге, так сказать, она была смечена. И уже 3 раза. И 3 раза за ремонт этой дороги получены деньги. И уже усвоены. Уже куплена яхта в Ницце. У того, кто получил деньги за якобы ремонт этой дороги, которую по бумаге произвели уже 15 раз. И вот эта ямка асфальта, это не асфальт украденный, вот, что его выковырили и продали куда-то. Да? Это то, чего должны были сделать. И, потому что если смотреть на Собянинскую программу, ну все хорошо в Москве. Ну, нет другого занятия, кроме как закрывать центр города плиткой. В то время как мы видим ухабы. Мы ухабы видим по всему городу. Зачем хороший асфальт сдирать в центре города, когда он простоит еще 10-15 лет? Отремонтируй там, где ухабы. Положи ту же самую плитку. Я не против плитки. Я за плитку. У меня каблуков нет. Я хожу... Это женщины, конечно, переживают по этой части. Я им сочувствую. Но плитка выглядит красиво. Она действительно долговечна. Все хорошо. Красиво. И если она хорошо уложена, она долго...
Ну, просто зачем сдирать сразу?
Зачем сдирать асфальт?
В таком количестве.
Зачем снимать бетонные заборы с криками «давайте прозрачные заборы»? Ну, у себя на даче сними бетонные заборы, поставь прозрачный для начала, прежде чем указывать кому-то. Какие оконные пылесосы, какие прозрачные заборы? Какая плитка, когда во дворах и подъездах, так сказать, горожан полный срач находится. Дырка на дырке, дыркой погоняет. Это известно всем, вся и везде. Вместо этого бред сивой кобылы в лунную ночь.
Ну, это та зона бедствия, в которой превращается, так сказать, пребывание путинских в Москве и в частности в России, она просто лишний раз проявила себя вот в этой трагедии с ярославской командой «Локомотив», потому что фактически единственная приемлемая версия, которая остается, это действительно то, что сверхъестественные и запредельные по своей разумности так называемые меры безопасности вынудили самолет стартовать с какого-то сверхкороткого взлета. Потому что фактически речь идет о том, что по той полосе, на которую должен приземляться, так сказать, самолет Медведева, и которую облазили, наверное, обрыскали там собаками, ощупали чуть ли не вручную, так сказать, охранники из ФСО, никто не должен на нее ступать до тех пор, пока, значит, царственный самолет не приземлится туда. А то вдруг там, глядишь, чего-нибудь от взлетающего самолета отвалится, подбросят какую-нибудь бомбу или еще что-то. Вот логика, на самом деле, вот такая. И эта логика привезла гибели самолета и
людей. Мы, скорее всего, правы, но мы можем ошибаться. Мы можем ошибаться. Может, действительно руль заклинил. Мы можем ошибаться.
Значит, и это... руль такой вес, да, пока еще не было.
Да, но ситуация заключается в том, что тут же на экране появляется «проверить все самолеты». Ну, мы слышали это. Только что проверяли пароходы после Болгарии. Ну, все. Да. До этого проверяли детские сады, до этого школы, да, после терактов. До этого проверяли все метро. Ну, мы слышали эти фразы. Это вранье. Это ни о чем. Угу. Это ни о чем. После появляется фраза «уменьшить количество авиакомпаний». Ну, при чем тут это? Авиакомпания «Яксервис» – это фирменная компания «Яка». Уж лучше них никто в принципе... Тут теоретически машины Як-42 обслуживать не может. Вот независимо от того, 5 машин у этой компании, у них их 9, по-моему, было, однотипных, так сказать. Или 2, или 1, или 100 машин. Вот это компания, которая, это сплошная дочка Яка, Яковлевской фирмы. Она находится на...
Ну, то есть производитель практически.
Да, производитель, она обслуживается на серийном заводе в Казани, так сказать, а не где-то, не у армян в левом гараже, так сказать, на юго-западе Москвы, да, на юго-востоке. Вот нигде. Ну при чем тут количество самолетов, находящихся в одной компании? Вот этот бред сивой кобылы, который ему наговорили лоббисты от авиационной отрасли, которые говорят, давайте передушим все мелкие компании, и тогда мы уже вздуем цены. О, вот это правда. Вот я верю. Это понятно. И говорят, что с ним, пусть на чартерных рейсах люди бьются. Мы как спокойно к этому относимся. Кстати, это был чартерный рейс. Пусть бьются. А вот на регулярных нельзя, чтобы мелкие компании регулярные рейсы обслуживали. А то, что, например, какой-нибудь Когалым, так сказать, или далекий, всего одна компания маленькая, и она одна обслуживает, вот там есть 2 самолета, они гуляют туда-сюда. И что ее снимать? Что, Аэрофлот пойдет обслуживать? Пойдет. За большие деньги. За большие деньги. И та свистопляска, которая существует, ты ее прекрасно знаешь, с билетами в Европе,
да.
Просто откровенная, так сказать, она говорит об аппетитах всех, я подчеркиваю, без исключения, всех и наших, и зарубежных крупных авиационных компаний. Передушите мелочь, она не дает нам повышать цены. Но если в Соединенных Штатах человек, произнесящий слова о том, что так и надо убрать мелкие компании и оставить только крупные, его не выберут не то, что там президентом, его председателем дворовой команды, так сказать, не выберут никогда по отловле собак. Потому что нельзя бизнес. Здесь произносится легко и свободно. Давайте уберем мелкие компании, давайте уберем рынки, давайте всю мелочь вычистим. И тут монополизм, который единственным является причиной повышения цен в стране и причиной инфляции, вот он расцветет бурным цветом в этой отрасли конкретно.